Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Уважаемые подписчики «Короткого свидания», я верю и надеюсь, что сейчас мы с вами встретились и в «Одноклассниках», и ВКонтакте, и в Фейсбуке, и все те сообщества, которые подключаются к нам. Дорогие друзья, спасибо вам большое за то, что вы с нами и обсуждаете вместе с нами темы, которые мы заявляем. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Игорь Леонидович сегодня вновь у нас в гостях. Игорь Крутоголов, человек с огромной и интереснейшей историей. Сегодня он в нашей студии неспроста. В третий раз. Говорят, что Бог любит троицу.
Говорят,
это пословица.
Да. Говорят.
А папа мой говорил так. Три раза гость, а четвертый раз иди тарелки мой, кружки на кухне. Так что в следующий раз, Игорь Леонидович, когда вы придете уже на правах участника программы, то есть соведущего.
Да,
и я надеюсь, что это случится, потому что жизнь у вас очень интересная, активная и требует внимания со стороны общественности. Давайте вернемся немножко в прошлое и покажем наш трейлер, который рассказывает чуть-чуть о вашей судьбе. Пожалуйста.
Я держался всегда вот, один. Обычно люди бывают, там, сбиваются в кучки, да, и у них там есть лидер. Правильно? А я никогда в такие кучки не сбивался. И как-то всегда у меня были и друзья, конечно, хорошие знакомые. В общем-то, я и всегда был такой человек с юмором. И звали в компании. Но вот почему-то, когда предлагали там что-то совершить вместе, там, большую группу или что-то, да, вот я всегда сторонился почему-то таких моментов. Я сделаю, но лучше сделаю это один. Почему это такая моя постановка? А когда уже попал в тюрьму, то есть, ну, это вот какая-то была такая бравада тогда, вот эта вот романтика, да, там, это тюремная. Все, я как бы считал себя, ну, как свободный художник. Все, ни от кого не завишу. И поэтому, как бы, что хочу, то и делаю. В общем-то, я ни за кого не отвечаю.
Трудно сравнить.
Ну, конечно, да. Если этот человек был приятен или не нужен, то, естественно, со мной не сравнится. Начинает говорить, что такие вещи, о которых, в общем-то, он и не мог знать из моей личной жизни, не мог знать. Но он мне начал говорить, что даже если у человека развалилась семья, там, потеряны там, отношения с близкими, с родственниками, то есть для Бога ничего невозможного нету, он даже семью может оставить. Тогда меня уже развелась со мной. Несколько раз меняла место жительства. И я начал молиться. И молитва моя была такая: Богу, я очень просил Бога, чтобы он помог мне найти сына, и чтобы был сын со мной. И также я просил Бога, чтобы он помог мне найти моего отца. И чтобы вот мы все вместе, как бы три поколения, да? Мой сын, я и мой отец, и мы все вместе в одной молитве обратились к Богу с благодарственными словами. У меня была такая молитва с первых дней. Ничего нет невозможного для Бога. Ничего невозможного для Бога нет. Если человек действительно хочет изменить свою жизнь и какой-то, пускай даже самый маленький там уголек его сердца, надежды вот это и есть, то все, что нужно, это обратиться к Богу вот искренне. Никто тебя не услышит. Зайди в комнату, залезь под одеяло, я не знаю, там, залезь на чердак, чтобы тебя, если ты стесняешься кого-то. Никто тебя не услышит, найди такое место. И искренне поговори просто с Богом. Просто искренне поговори с Богом. Расскажи ему о своих проблемах, там, о своих печалях, о своих неустройствах, о страхах, о своих, чего ты боишься. Вот об этом, обо всем просто надо искренне рассказать Богу. И Господь никогда не оставит такого человека без ответа. Никогда он не пройдет мимо.
Дорогие друзья, в эфире «Короткое свидание». У нас сегодня в студии Игорь Леонидович Крутоголов. Человек, с которым мы знакомы давным-давно. И вот сейчас я зацепилась за одну реплику из твоего интервью. Я всегда привык все делать один. А сейчас как спустя время? Получается все одному делать?
Ну, на самом деле, бывает, что и сейчас что-то приходится делать одному. Но вот если так, то ну, не хочется.
Угу. Конечно,
сейчас вот одному уже не хочется что-то делать, хочется делать с кем-то вместе, с единомышленниками, там, и это интереснее, и сделать больше можно, чем одному.
Дело в том, что то дело, которое ты затеял, и вся твоя семья в этом принимает участие, я думаю, что это дело не одного человека и даже не одной семьи. Это общественное мероприятие. Как говорил очень высокопоставленный человек, губернатор одной из областей, тюрьма – это дело наше, государственное. Вот, наше общее. Мы напомним нашим подписчикам, что Игорь Леонидович некоторое время провел в местах лишения свободы, был упрямым, поэтому и сидел, собственно говоря, из-за этого, да? Можно было ведь избежать?
Да, конечно, можно было всегда. Всегда можно было что-то избежать. Когда мы делаем неправильный выбор, то... Приходит неизбежное.
Мы не были знакомы, когда ты отбывал наказание в колонии номер 4 поселка Фарносово. И поэтому мне сейчас трудно представить тебя в тех условиях. Но все-таки это случилось. И именно там произошла та самая знаменательная встреча с Богом, потому что нужно было, чтобы кто-то укротил строптиво.
Ну вот меня укращать-то как раз и повезли именно в Фарносово. Угу. Потому что начал-то я отбывать свой срок металлстроя с пятой колонии. И там вот у меня были частые, очень серьезные конфликты с администрацией. Ну, во-первых, я как склонный к побегу. Я же был как склонный к побегу. Через каждые два часа мне нужно было приходить в дежурную часть. Да. А ночью через каждые два часа дежурный наряд приходил, то есть меня проверял на месте, я сплю или нет. Это вот светит с фонариком в лицо, во-первых, это я, не я, может, там другой кто-то. То есть, ну, конечно, это мучительно, скажем так.
Ну, сам себе придумал проблему, вот поэтому.
В общем-то, накладываются такие мероприятия, вот они где-то на полгода. То есть, если в течение полугода...
После попытки побега.
Да, если... В течение полугода ты не совершил никаких там нарушений режима, да, то определенная комиссия собирается и с тебя снимают вот это вот.
А могут и не снять.
А если ты допустил какое-то нарушение, да, режима содержания, то, конечно, они снимут, а продлевают постоянно. Я в итоге, вот как склонный к побегу, провел 3,5 года.
Вместо полугода 3 года.
Вместо полугода 3,5, да.
Ну, в конце концов, эта эпопея закончилась. Происходит невероятная история. Для того, чтобы вернуть семью, сына, жену найти, которая спряталась от тебя и убежала, ты при встрече с верующим человеком вот такой устраиваешь шантаж. Да? Но это была манипуляция, да? Господь, если ты мне вернешь семью, тогда и я буду с тобой. Собственно говоря, такой же был примерно ход событий.
Ну, слушая этого человека, я как бы параллельно и размышлял, да, внутри себя, то есть там задавал себе вопросы, естественно. То есть, ну, например, там говорит правду этот человек или он врет, да. То есть, а если он говорит правду, и действительно все так и есть, есть вот Бог, про которого он рассказывает, действительно такой вот, что для него ничего невозможного нету, и действительно он может и семью установить, то есть, как проверить?
Он может все. Да. Как выяснилось. И семью восстановил, и вернул тебя к нормальным совершенно условиям жизни, и даже здоровье. Я могу об этом чуть-чуть сказать?
Да, конечно.
Дорогие друзья, в прошлый раз Игорь Леонидович к нам в студию пришел чуть ли не на костылях. Его привезли на машине. Дело в том, что его бурная молодость привела к тому, что у него возникли проблемы с суставами. Многолетние проблемы. И однажды после одной из моих передач он увидел интервью с главным заведующим отделением эндопротезирования клиники Пирогова и позвонил мне. Там буквально через некоторое время тебе сделали операцию, да? Сколько там прошло?
Через полтора месяца, да.
Да, он получил квоту и через полтора месяца ему сделали операцию. Сегодня в нашей студии нет ни трости, ни костылей. Спасибо большое отделению эндопротезирования и всей команде. Михаилу Александровичу Огрелкину огромное спасибо.
Да, слава богу, спасибо Михаилу Огрелкину.
Михаил Александрович, я его сегодня сфотографирую без костылей и пришлю вам эту фотографию с огромным удовольствием. Итак, клиники Пирогова, большое спасибо, что ставите на ноги. Спасибо.
Слава богу, да, за таких врачей.
Да, пожалуйста. В эфире «Короткое свидание». У нас в студии Игорь Леонидович Крутоголов. Жизнь развернулась все таким интересным образом. Я знаю, что многие люди, освобождаясь из мест лишения свободы, стараются не вспоминать о тюрьме. Стараются от нее держаться как можно дальше. Делать все, чтобы никто из окружающих не знал о том, что они когда-то там сидели. Вы, Игорь Леонидович, этого не стесняетесь. Мало того, вы еще хотите сделать особенное благое дело – это помогать осужденным. Не насмотрелись в колонии на них?
Да нет, не насмотрелся. Но дело в том, что я, может быть… Ну вот как-то я говорил однажды, что до того еще, как я вот попал в тюрьму, и то есть в молодости там… Не знаю, откуда мне так… Никто специально не воспитывал, но я очень отрицательно относился к тем людям, которые побывали именно вот за решеткой, да. И даже если вот узнал бы, что человек там отбывал срок, там, да, и не садился с ним ни за стол, там, не протягивал ему руку. Ну, не знаю почему, вот, но вот как-то я говорю, специально меня никто так не воспитывал, чтобы вот. Ну, почему-то вот я таких людей очень сильно недолюбливал.
А тебе никто из них никогда не говорил: подожди, дружок.
Да нет, не говорили.
А шумы от тюрьмы не зарекаются.
Ну, конечно, поговорку эту я слышал, как бы, ну, она так мимо ушей пролетала. То есть мы, как всегда, думаем, что ну, нас-то это не коснется, естественно.
Почему ты решил им помогать? Почему возникла идея о строительстве центра? И не где-нибудь, а во дворе, на своей земле, которая принадлежит твоей семье?
Ну, почему решил им помогать? Во-первых, потому что я однажды стал сам таким же заключенным, простым советским заключенным, как в одной песне поется, да? Вот. Прошел все вот это, и именно в тюрьме, в лагере вот произошла моя встреча с Господом, которая радикально переменила все мои взгляды на жизнь. И самого меня переменила эта встреча с Богом. И произошла вот такая перемена, что когда-то я брезговал такими людьми, потом стал одним из них, а потом ну, просто полюбил их. Поэтому мне хочется им помочь. И также помогли мне, когда я освободился.
Но ведь публика-то непростая. Я говорю это со знанием дела, потому что...
Ну, так и я непростой.
Мы с моим мужем, который 20 лет провел в местах лишения свободы, адаптацию до сих пор проходим, уже третий год. Я могу сказать, что с одним тяжело, а вы собираетесь центр открывать. Это большое такое будет общежитие, в котором будут жить люди. Мужское, женское. Какое? Или совместное?
Ну, хотелось бы мужское, конечно, потому что женщинам нужен особый другой такой подход.
Угу.
Я не то, что там боюсь, что больше проблем, конечно, с женщинами. Даже в материальном плане на женщин надо больше искать средств.
Ну и потом они эмоционально требуют больше внимания.
Хотя вот, когда я участвовал, был такой проект, вот стоматологическая помощь заключенным на колесах. Вот, автомобиль оборудован под стоматологический кабинет, с которым я ездил в течение года по всем колониям. И дольше всего мы, конечно, задерживались вот в женской колонии.
И не потому, что там больше зубов.
Да, потому что, ну, все-таки хотелось больше помочь женщинам.
Поговорить.
Да, и вот два раза мы в течение года заезжали в эту колонию, и каждый раз по месяцу, а в мужских колониях по две недели мы только стояли.
Угу.
А в женской стояли по месяцу. И вот опыт у меня такой уже как бы там поднабрался, тогда тоже общение именно с женщинами-заключенными, конечно.
Угу.
Ну, да, сердце, конечно, кровью обливается, когда... Видишь женщин вот в этой робе и в таком состоянии, в этой одежде, то есть, и когда они рассказывают о своих, там, конечно, на мужчин такой реакции нету, как на женщин, и хочется им, конечно, еще больше помочь. И проблем, потому что и проблем, во-первых, в женской тюрьме всегда больше, чем мужской.
Какие же вы мужчины хорошие, что я могу сказать. И вот первый опыт. Все началось ведь с того, что вы у себя дома начали принимать этих людей. Дорогие друзья, уважаемые подписчики, если у вас есть вопросы к нашему гостю, ко мне, пожалуйста, пишите. Мы с удовольствием сейчас пообщаемся. Говорим о строительстве центра для бывших осужденных. Как вы думаете, нуждаются ли люди, которые освободились из мест лишения свободы, в том, чтобы оказаться в таком месте? Или им сразу топать надо домой? Мой опыт подсказывает, что лучше, если ваш близкий человек, родной, особенно если срок был большой, побудет месяцев 6 в условиях адаптации с профессионалами, которые помогут ему прийти в чувство, я бы сказала так, научиться дышать с вольным воздухом. Поговорим о первом вашем опыте. Кто был ваш первый, не буду говорить пациент, но подопечный, который пришел? Откуда он взялся? Откуда свалился на вашу голову? Или вы его в колонии встретили?
Ну, первый был... Как-то у вас тоже в передаче принимал участие Олег Волков. И мы с ним...
Олег Юрьевич?
Да.
Так.
Мы с ним... Я... Было время, когда я жил тоже в коммунаре. Там снимал жилье. И мы были членами одной церкви. И также были в одном служении, вот радио, когда занимались, он помогал именно технической части там. Вот. И какое-то время у нас там на выезде из этого городка, из коммунара, была заброшенная бензоколонка. И вот мы по вечерам встречались с ним там, на этой бензоколонке, и молились вдвоем. То есть молились о церкви, о своей, там, о каких-то нуждах молились, вот. Не скажу, что именно каждый вечер, но довольно часто. То есть у нас было такое вот место свое. И вот однажды мы утром встретились там. Почему-то утром, я уже не припомню сейчас почему. Когда собирались вместе ехать в Санкт-Петербург. И там сидел, бетонные плиты так в стороне лежали. И там сидел мужчина пожилого возраста такой уже.
И поглядывал в вашу сторону.
Не, он просто сидел и в одну точку вот смотрел. Ну вот. И с ним рядом котомка такая небольшая была, напомню, с вещами. И причем, как бы, нельзя было сказать так на него, чтобы определить его сразу, вот как людей, которых называют бомж, да, там вот они лазят по помойкам, грязные такие, неопрятные, там, непричесанные.
Бывает всякое.
Ну, бывает всякое, да, но этот так не выглядел.
Так.
И вот он грустный такой сидел, ну, мы как бы о своем пообщались и уехали. Уехали, а потом вот вечером опять встречаемся с ним на этом месте, там, ну, потом мы разошлись по своим делам, а вечером опять встречаемся на этой бензоколонке, а там этот же мужчина. И он как сидел, так и сидит. на этих плитах бетонных.
Угу.
Ну, и мы уже с Олегом, когда пообщались, вот там о всех своих делах, там переговорили, и уже перед тем, как расходиться, я ему говорю, слушай, давай подойдем, спросим, что там мужчина сидит, как бы непонятно, может, у него беда какая там, или что-то помочь, может, чем-то сможем. И вот мы к этому мужчине подошли, и начали с ним общаться, спросили там, почему он тут сидит, то есть, что некуда пойти. Он сказал, что да, вот в одном месте жил там где-то, и теперь вот там жить не может, и вот сидит, не знает, куда ему идти. Я как раз вот только перебрался в Гатчинский район, вот только-только, и хотел вот...
А он сказал о том, что был в местах лишения свободы, признался?
Нет, ничего он не говорил. Вот. Ну, как бы, да мы и не спрашивали, просто вот выяснили, что человек в такой ситуации находится. Я ему предложил, я говорю, слушай, вот так и так, я вот строю центр, хочешь, поехали со мной там. То есть, как бы, еду я тебе найду, но будешь помогать мне. Ну, он такой, ему было уже около 60 лет, такой сухонький, худенький, ну, крепенький такой. Он говорит, да поехали, мне все равно деваться некуда. И вот так появился вот этот человек у нас первый. Вот, его звали Илья Моисеевич.
Илья Моисеевич.
Илья Моисеевич, да. И он поведал такую историю, что, оказывается, он был из такой приличной семьи. То есть у него были и брат, и сестра. По-моему, родители на тот момент у него уже умерли, конечно. А брат военный. Вот, сестра тоже там хорошо так по социальной лестнице как бы продвинулась в своей жизни. Но они все от него отказались.
Почему?
Однажды он был со своей девушкой в кафе. И за соседним столиком, ну, такая банальная история, тоже сидела какая-то девушка, к ней начали там два человека подвыпивших приставать.
Угу.
И его девушка, с которой он был, вот, как бы она ему и предложила, ну, вот, что ты сидишь, смотришь, не мужчина, что ли, ну, надо заступиться, да. Ну, и он заступился, завязалась драка.
Угу.
В итоге эти два человека скончались.
Угу.
Ну, и, соответственно, его посадили, дали 15 лет. Когда он освободился, то есть вернулся, родственники не захотели с ним общаться. И он начал кочевать. То у цыгане жил, то еще где-то батрачил. И вот так вот он привык как бы...
А документы-то у него какие-нибудь были?
Документов у него никаких не было. Вот. А, нет, паспорт у него был, да. Паспорт у него был. Mm-hmm. И он как раз вот ему помогли сделать паспорт. Он долгое время работал дворником и там же жил вот... в тубдиспансере в Павловске. Там такая больница есть для больных. И вот он там в какой-то сторожке там жил. Они его кормили. То есть, ни зарплаты никакой не платили. И он как дворник работал. Они ему за это помогли. Там сделали ему паспорт. Около 3 лет, что ли, он у них там работал. И он, когда паспорт получил, руки в ноги и двинулся дальше, короче, кочевать.
Ну, у него хоть какая-то фокус на что-то был наведен, там, дом, семья, работа?
Нет,
вообще. То есть, он до такой степени был разочарован во всем и во всех?
Кстати, я сначала сам слышал вот такие истории, что вот люди, которые, они вот так вот кочуют долгое время, они уже привыкают к этому, им не хочется уже менять стиль такой вот жизни.
Свободолюбивый.
А потом вот я увидел действительно на нем, вот тоже вот он, как бы мы ни старались там, он в церковь, соответственно, со мной ездил каждое воскресенье, то есть и читал много, и общались мы с ним, он помогал там в строительстве, по хозяйству помогал там, тогда я построил баню на участке, и на втором этаже в бане там была комната, я планировал как бы сначала как комнату отдыха. Но он сначала с нами в доме жил, мы ему выделили комнату. А потом вот, когда эту баню мы построили, то есть я его переселил вот в эту баню, у него была там отдельная комната, где он жил.
Но он вел себя как, спокойно?
Ну да, такой спокойный был.
Он понимал, что... Но... Куда он пришел? Семья верующих, то есть он...
Как бы, ну, конечно, понимал, он и видел, и как бы с нами, как говорится, варился вот тоже в этом.
А как Валентина отнеслась к появлению незнакомца на пороге ее дома? Супруга.
Ну, как она? Ну, во-первых, она понимала, для чего мы приехали сюда, в это место.
Угу.
То есть, чем заниматься, она прекрасно понимала.
Как вообще возникла эта идея? Мой, допустим, утром просыпается 2 года там назад и говорит, хочу учиться. И вот он, ему за 40, а он поехал поступать в Санкт-Петербург, в университет христианский. Ну, у вас это примерно так же, да? Сидели за столом, разговаривали, и вдруг решили центр открыть.
Нет. Я уже занимался тюремным служением. То есть, в принципе, слава богу, так все Господь устроил в моей жизни, что я после освобождения уже где-то месяца через 2-3, может быть, максимум, даже меньше, наверное, уже втянулся именно вот в тюремное служение. Меня братья пригласили. И я конкретно уже вот начал заниматься тюремным служением.
Сколько лет прошло с момента освобождения?
Ну, вот уже в этом... В декабре будет 20.
20 лет. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Я хочу тебе подарок сделать. Дело в том, что, являясь главным режиссером всероссийского конкурса «Калина Красная» много лет, я знакомилась с уникальными людьми. Сейчас ты увидишь видеоряд и услышишь голос человека. Он из Магаданской области. Он удивительный. Пожилой человек... Прекрасно играющий на 12-струнной гитаре, верующий. Он написал, он исполнил песню, которую ему написал его друг. А видеоряд, ты сейчас увидишь, снял человек, который никогда в тюрьме не сидел, а просто оказался однажды как путешественник, Олег Приходько, в этих краях. И когда мы соединили песню, выступление нашего замечательного лауреата конкурса «Калины Красной», и вот этот видеоряд, вот что получилось. И я очень хочу тебе этот подарок сделать. Посмотри, пожалуйста. Итак, песня, которая прозвучала в гала-концерте в Саратове в прошлом году со сцены финального концерта.
Сегодня спать не ложусь, не до сна мне сейчас, не до сна. Папиросна ночная грусть, а с рассветом прощай, Колыма. В полумраке квартиры ночной, вспоминая друзей и года, те года, что провел я с тобой. Мой заснеженный край, Колыма, завтра я в самолете взлечу, посмотрю на свой край с высоты, оставляю тебе, Колыма, свою юность, друзей и мечты. Прощай, Колыма, мой заснеженный край, я тебя покидаю. Прости, прощай, уезжаю, но сердцем с тобой навсегда я. Прощай, Колыма, здесь не солнечный рай, здесь мороз да зима, расстаемся с тобой, дорогая моя Колыма. Ты мальчишкой меня приняла, белоснежные дали свои, научила, как жить и дала горсть брусники, что грела в пути. Ты делилась со мной, чем могла, и тайгой, и водою, и зрек. И тогда понял я, Колыма, что с тобой не расстанусь вовек. Я оленей твоих не стрелял, для костра выбирал сухостой, любовался тобой и дышал, дорогою своей Колымой. А когда в самолете взлечу, посмотрю на свой край с высоты, оставляю тебе, Колыма, свою юность, друзей и мечты. Прощай, Колыма, мой заснеженный край, я тебя покидаю. Прости и прощай, уезжаю, но сердцем с тобой навсегда я. Прощай, Колыма, здесь не солнечный рай, здесь мороз да зима, расстаемся с тобой, дорогая моя Колыма.
В эфире «Короткое свидание». Сегодня оно с Игорем Крутоголовым. Хотела найти что-нибудь про Чукотку музыкальное, но у меня только Магадан и Колыма. Но примерно хотя бы вот. Похоже на те края, где ты живешь?
Ну, конечно, да, очень похоже. Спасибо большое.
Про сопки.
Шикарно, да,
ты
шикарно.
Сказал, что ты по этим сопкам...
Да, по таким сопкам когда-то ездил на мотоцикле.
Они больше на горы похожи.
Нет, сопки все-таки они сопки.
И...
Мы, я хотел сказать, чуть-чуть не договорили.
Угу.
Ты спросила, откуда идея пришла вот эта с центром. Я сказал, что я уже просто тогда занимался тюремным служением, да.
Угу.
И я уже не помню кто, но где-то я услышал такую фразу, вот, и она как-то мне сразу по душе пришлась, и я понял ее смысл. Что кто-то говорил, что вот тюремное служение без центра адаптации – это то же самое, что собирать грибы в корзину без дна.
Или вообще без корзин.
Тоже. Ты ходишь в тюрьму, там, проповедуешь, общаешься там, с людьми, да, там, и вроде бы какие-то вот появляются плоды там, и люди, да, там, вот, и ты как грибы, да, в корзинку там собираешь, а они выходят. И сами себе предоставлены, или попадают в семьи неверующие, где там бывают разные семьи, и где-то пьянство, где-то еще что-то. Угу. И все, они с этой корзинки, как будто вот ни дна не было, они вывалились опять в эту жизнь, когда вышли на свободу. И не устояли, и вот все.
Игорь Леонидович, вы художник.
Нет, это не я сказал, я просто вот услышал у кого-то. И, конечно, я потом везде сам повторял эту фразу. То есть, ну, почему вот именно нужны центры? Это, потому что это дно у корзины.
Ну, мне кажется, это дело такое большое, потому что так много людей в течение года освобождается из мест лишения свободы. Но маленькими вот частными центрами не решишь ведь таких дел.
Я видел много центров, да, и как снимают квартиры в Санкт-Петербурге. Раньше это было распространено лет 15-20 назад. Там 3-4-комнатные квартиры снимались и пытались вот там устраивать такие центры. И какая там была текучка, я видел. И что там происходило по ночам, тоже я видел. Когда служители разъезжаются по своим домам, да, там как бы кто-то старший из этой группы, но он сам еще такой не совсем утвержденный. Так что был такой получен опыт тоже, как бы негативный.
Человек должен быть обязательно под присмотром.
Конечно.
Желательно бы под круглосуточным.
Конечно.
Поверьте мне, дорогие друзья, вот те, кто нас сейчас слушает и решает вопрос или строит планы, что делать со своим близким человеком. Я знаю, что 70% нашей аудитории – это члены семей осужденных или бывших осужденных. И это люди, которые действительно стоят на перепутье. Или его домой забирать, или его в центр. Центр однозначно, но центр должен быть таким, где за вашим человеком будут приглядывать, где ему будут помогать. И не просто кормят, поят, а еще и анализируют все происходящее. Сколько человек пожили в вашем доме, пока строился центр? Он еще не достроен, об этом мы обязательно скажем. Ну, сколько человек прошли через ваш дом?
Ну, вообще, как бы 4, можно сказать. 4. Трое мужчин и одна женщина.
Угу.
Это была женщина тоже с колонии Саблинской. Вот.
Некуда было идти. Всем им было некуда идти.
Ну, у нее были родственники. Ну, тоже такие, которые любители выпить. И, в общем, там она не хотела туда просто возвращаться. Какое-то время жила у нас, где-то полгода, наверное, тоже.
Угу. Вот. Жена, дочь помогали ей?
Ну, дочь тогда еще была, по-моему, не с нами.
Угу.
Мы в коммунаре вот еще снимали тоже как раз это было. Жена жила сначала у нас как бы, да, там. Потом вот тоже только переехали. А нет... Нет, она уже появилась, да, когда мы уже жили вот здесь, где начали строить центр, да. Немножко давненько это было.
Появление в доме постороннего человека – это всегда очень сложно.
Тяжело, да, поэтому...
Даже вот родственник, если приедет в гости, и то...
Да, день, два, три, потом уже...
А потом тяжеловато.
Да.
Потому что люди привыкли вот к своему общению, к своему кругу. знакомых людей. Посторонний – это вообще большая проблема.
Да, поэтому вот с женой решили, что больше не будем брать людей. Да и люди по-разному себя ведут. Знаете, как тоже есть и поговорка, да, там, пусти за стол, а на ноги на стол, да, через какое-то время. Угу. То есть, некоторые
бывало такое?
Начинают, ну да, уже начинают, что им как бы просто уже обязаны как бы что-то дать, угу, как-то помочь. Там.
Это, кстати, черта многих людей, кто освобождается из колонии. Он вышел, если кто-то начал проявлять опеку, тут действительно могут сесть и на шею. Но не потому, что они такие плохие и капризные, а потому что сама система, когда они отбывали наказание, она все берет на себя. И человек становится... Ему не нужно нести ответственность ни за коммунальные услуги, ни за воспитание ребенка, ни за смену постельного белья.
Ну, как в христианстве называется еще так, дешевая благодать, скажем так.
Угу.
Вот такие вещи, они и в тюрьме происходят. Вот, например, такой простой пример. Да, вот я, допустим, у меня есть чай, да?
Угу.
Ну, обычно чай пьют очень много в тюрьме, да?
Угу.
От нечего делать. Там. Чаю попили, полчаса прошло. Ну, что тебе делать в камере? Давай еще чайку попьем. Давай. Вот это вот так вот.
Чай, чай, чай.
Да, чай, чай.
А потом зубов нет.
Вот.
И желудок,
да,
больной.
Да. Ну, и спасает чай, кстати, тоже от многих болезней. Но
угу,
не в этом дело, а в том, что, допустим, я позвал человека, да, какого-то сокамерника, да, там, пригласил его попить со мной чаю, да. Раз пригласил, второй раз пригласил. А потом, ну, не захотел его приглашать, да.
Угу.
Захотел с другим чаю попить. А его
так
не позвал. И все. Тут же конфликт.
Обиды на
конечно,
всю
конечно, как это? То есть, ну, раз-два позвал, а третий раз не позвал, уже все, как будто это, как говорят, угу, положняк, да, там.
Ой, ну что поделаешь? Взрослые люди ведут себя как дети.
Да, заключенные – это дети, вот именно. Это дети, которых надо любить.
И которых надо приучать к мысли о том, что они все-таки взрослые.
Хоть
должны...
они и взрослые, да, но да, да, их надо приучать. Мне вот как бы, что объяснять старался еще, когда вот часто ходил раньше по колонии. Вот Бог сотворил мужчину, да, каждого мужчину Бог сотворил быть царем.
Угу.
А когда человек об этом не знает, да, он, соответственно, ну и бывает, сбивается на какие-то вот такие кривые дорожки. А если бы он понимал, что он царь, да?
Угу.
Ну, извините за такой вот, приведу пример, да, иногда вот по трассе на машине едешь, да?
Угу.
И какой-то мужчина там остановился, на машине остановился и стоит, справляет нужду свою, да, там,
угу,
отвернулся спиной к дороге, повернулся. Ну, бывает такое. А машин мимо ездят, и женщины же, и дети. Ну, вот если бы он знал, что он царь, он разве повел бы себя так?
Цари, ну, разные бывают.
Да, ну, не царское это дело, да, там.
Да, не царское это дело.
И, соответственно, вот, то есть, как бы... Ну, и, конечно, если говорить более серьезно, то не только царем Бог мужчина, он должен быть... В семье мужчина должен исполнять три функции. Это царь, священник и пророк. Правильно?
Mm-hmm.
То есть, еще как
пророк?
Пророк, да, он должен рассказывать своей семье о Боге. Как священник он должен постоянно молиться за свою семью и перед mm-hmm. Богом предстоять, да?
Это счастье, молитве. Когда мужчина молится
и
за
как
семью.
Царь, он должен от имени Бога управлять своей семьей. Вот три функции для мужчины. А мужчины просто об этом не знают.
Тот, кто не успел записать, могут пересмотреть нашу передачу. Она обязательно будет после выхода в прямом эфире записана и выложена в архивах. Дорогие друзья, давайте непосредственно коснемся темы все-таки центр. До какой степени он уже построен?
Ну, в принципе, вот он построен уже до такой степени, что можно занести пару кроватей, и уже там можно жить.
А там тепло? Впереди зима.
Тепло, теплые полы. И, правда, котел сейчас пока ну, твердого топлива. То есть, ну, вот я же уже зиму топил тоже. Постоянно воду же не хочется сливать с системой всей. Это же залита вода на два этажа. Система отопления. Поэтому я зимой периодически подтапливаю. Иногда приходилось, когда сильные морозы, и ночью вставать, подтапливать.
Mm-hmm.
То есть, покупаю брикеты или дрова, и вот постепенно подтапливаю, подтапливаю.
А, скажите, пожалуйста, сколько человек вы планируете размещать в этом центре?
Ну, до 20.
Что они будут делать в тот момент, когда не спят, не кушают? Они будут трудиться, они
будут
смогут
трудиться,
свободно
будут учиться,
перемещаться. Учиться?
Да. И как бы у меня остались связи с той семинарией, в которой я закончил. И люди, которые там преподают, в принципе, или преподавали, они, я с ними общался неоднократно на эту тему, они готовы приезжать, читать какие-то лекции серьезные. И, как бы, то есть,
помогать человеку восстанавливаться.
У меня хорошая библиотека там уже собрана, то есть очень довольно-таки дорогие и редкие книги, которые даже не каждый может найти.
Что это за место такое будет? Адаптация к миру или место духовного роста? Вот понимаешь,
ну,
в чем
это
дело?
Это все вместе. Все вместе. И то,
а экскурсии
и то,
в город будете делать? Потому что я помню, как мой Пронин первые шаги делал в городе, и как он в метро перемещался.
Ну, когда я освободился, меня тоже рекомендовали одному пока нигде не ходить. Во-первых, потому что я в 99-м освободился, а в 93-м заехал, да? Вот. В начале, в марте, 4 марта, за 4 дня до дня рождения своего, заехал в Кресты. А освободился за, там, не помню, не за 10 до Рождества, а в декабре 99-го. И как раз вот эти 90-е, они прошли, и столько изменений. Я когда освободился, я первый раз увидел современную вот и заправку такую, и все вот это. И братья меня встретили, мы ехали на машине. И они специально завернули там на заправку купить мне сникерс, там, ну, что-то такое, там, приколоться снова. И я захотел пойти в туалет. И я пошел в туалет, мне показали, где туалет. И потом подошел там к умывальнику помыть руки, и там кран такой.
И ты стоишь на него, смотришь.
Я на него стою, смотрю. И я помню, как в поезде вот надо было нажать, чтобы потекла вода. И я на него нажимаю, а вода не текет. Я и так его, и там уже начал прилагать усилия, потом, ну, как бы логически моя голова мне говорит, ну, не может быть такого, потому что там туалет общий, и женщины заходят, как бы, ну, чтобы женщины такие усилия прилагали, чтобы потекла вода, просто быть не может.
Невероятно.
И я как бы так, махнул рукой, и когда махнул, я мизинцем задел за этот кран, и он вверх поднялся, и потекла вода.
Сенсорное управление.
Значит, я вышел там, рассказал сразу, ну, братьям, они там катались, конечно.
Я помню, у меня тоже один знакомый освободился, мы вот так же на заправку заехали, и я хотела ему положить на телефон деньги. Он говорит, нет, я сам. Забрал у меня 100 рублей. Я отошла в сторону, он встал и стал смотреть на него. Я решила его не смущать, вышла. Думаю, сам разберется. Я выхожу. Через несколько минут, достаточно несколько минут, он выходит и садится в другую машину. То есть ему было все равно, какого цвета наша машина, что нужно заглянуть. Человек абсолютно растерялся. Конечно, ему там помогли это сделать, но я хочу сказать, мы сейчас рассказываем эти веселые истории, но на самом деле они не такие уж и веселые, да, потому что человек может и потеряться, и заблудиться, и не приспособиться к обычным вещам.
Мне позвонил один брат и сказал, ты не вздумай там, ну, я понимаю, тебе нужен будет станок там вот купить, да, там какие-то принадлежности, хотя бы вот эти вот все
мыльнорыльные.
Первые, да, мыльнорыльные, так говорят. Ты, говорит, мне позвони, я приеду, и мы с тобой, я с тобой похожу по магазинам, не иди, говорит, один пока никуда. Потому что до такой степени, я, например, помню, вот тоже я когда вышел, да, мы ехали на машине, и я увидел маленького ребенка. Я настолько отвык видеть вот детей за столько лет, вот, что я даже забыл слово «ребенок». Я когда его увидел и закричал, о, маленький человек. То есть мне не нашлось слово «ребенок» даже в моем лексиконе. Я говорю, о, маленький человек.
Ой, я уж молчу про то, что после длительных сроков наши мужчины освобождаются и видят женщин летом.
Ну, это да,
это
тоже
особая тема и отдельная передача. Потому что я знаю реакцию многих. Они просто... Некоторые испуганы даже.
Да, конечно.
У нас осталось 4 минуты, и мы сейчас хотим все-таки официально сказать о том, что у центра, который вы строите, дело большое, народное. потому что там до 20 людей смогут жить, приходить в себя, а потом возвращаться в нормальном состоянии в семью. Это не бывшие наркоманы, не бывшие алкоголики, не обязательно. Это могут быть люди, просто которые растерявшиеся. Вот у меня есть один знакомый, Сергей, он сейчас в Ростовскую область уехал. Он попал в ужасную историю. Ему по переписке заочница предложила приехать в Ростовскую область. Он 38 лет сидел.
Понимаю.
Он совершенно ничего не понимает. У него кроме замполита нет ни одного родственника. Понимаю. Он туда поехал. И эта женщина оказалась не очень чистоплотная. И он оказался на улице. Она его чуть не посадила. Выпивала сильно, крепко. И он оказался на улице. Его в магазине приютили, в подсобке. А пришла семья, стали за ним наблюдать и решили его забрать к себе в дом.
Угу.
И вот он некоторое время там жил. Вот такие центры нужны для людей, которым абсолютно некуда идти. И поэтому нужда. Давай, какие нужды сейчас? Молитвы однозначно.
Да, в первую очередь, да. Вот,
чтобы
просто
центр достроился.
Хотел бы попросить, молитесь о том, чтобы Господь вот нашел тех людей, которых сердце бы вот именно было наполнено любовью к заключенным, угу, пониманием. И я думаю, тогда все усмотрится.
А нужд очень много. Постельное белье, мыльно-рыльные принадлежности.
Да, пару кроватей хотя бы для начала.
Кровати,
там,
матрасы.
Пускай там бэушный холодильник, например. Там,
одежда.
Там, микроволновка. Ну, вот что-то такое.
Любая одежда. Я помню, как я своего встречала на пороге, на КПП. Зима 35 градусов, он в летних брючках, в туфельках концертных, потому что за срок у него там ничего не осталось. И вот эта вот легкая ветровка, даже без шапки. И мы ему всем миром там и церковь собирали вот потихонечку.
Ну, было, да, вот так, не так давно тоже там человек вот один мне подарил коробку кружек таких вот для, угу, чая, хороших бокалов, там у нее 30 штук.
Тарелки, ложки, все,
ну,
что,
да,
угодно. Это нам кажется, что все это само собой разумеющееся. А на самом деле, людям нужно делать первые шаги, им надо помогать. Игорь, как тебя искать? Или пусть пишут в передачу?
Ну да, я как и в прошлый раз говорил, то есть все контакты здесь можно найти, угу, в коротком свидании.
Короткое свидание призывает, дорогие друзья, оказывать помощь тем людям, которые в этом нуждаются. Ну, хотя бы первые шаги делать на свободе. У нас осталась одна минута. Есть возможность сказать что-то в эфире нашей аудитории. Пожалуйста.
Ну, Господь пускай вас всех благословит. Спасибо всем, что вы являетесь слушателем вот этой чудесной передачи.
Воистину чудесной.
Да, действительно.
Такие люди в эфире.
И слушайте как можно чаще, если Бог даст, и я попаду еще к вам.
Не сомневаюсь.
То
мы должны достроить центр.
Как-нибудь можно сделать будет передачу о чудесах. Это моя любимая тема.
С огромным удовольствием, потому что в этой студии звучат такие истории, которые подчас я просто мечтаю однажды записать и превратить в книгу. Спасибо. До новых встреч, дорогие друзья, в четверг в 18:00. С вами были Наталья Пронина и Игорь Крутоголов.
Господь да благословит всех.
Спасибо.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.